Я хотел донести две мысли сегодня в проповеди. Первая мысль в том, чтобы мы заглянули на страницы Писания, и все-таки вот я соглашусь с братом Дмитрием, который свидетельствовал, что в Библии достаточно мест, которые говорят о лагере, не употребляя это слово. Чтобы мы посмотрели вообще о том и увидели, есть ли обоснование библейского тем мероприятиям, тому времяпровождению на природе, о котором мы говорим, или это просто мы так решили отдохнуть, ну, давайте еще и Библию почитаем. А вторая мысль, второй момент, который я хотел сказать, я хотел, чтобы мы увидели ценность вот этих совместных выездов, отчасти об этом уже сказал Игорь, когда мы действительно увидим, насколько Бог удивительно использует это время. Давайте мы сделаем небольшой обзор, откроем Писание. Я хочу начать с самого начала, это с Бытие, почти с первой главы, а точнее со второй. Вторая глава, 15 стих. Интересное место. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его». Всем известное место, отрывок, когда Бог творил землю, когда сотворил человека. В первой главе он говорил о том, что он сотворил мужчину и женщину. Здесь некие повторения о том, что Бог делал, о том, что он отдыхал во второй главе, имею в виду. И здесь вот этот во второй главе стих. И знаете, о чем этот стих говорит? Этот стих говорит о том, что Бог сотворил человека не в Эдемском саду. «И взял Господь Бог человека», то есть Бог взял человека, которого он уже сотворил, «и поселил его в саду Эдемском». И я не думаю, что вся земля была сплошным Эдемским садом, хотя там были благоприятные условия, она орошалась, там пар поднимался, орошалась росой. Но за Эдемским садом были другие места, которые Бог сотворил. Это отвесные опасные скалы, это океан с его глубинами, с его обитателями, это водопады, это реки. И сад, это был тем местом, наиболее комфортным для проживания первых людей, для обитания человека. И причем это был сад Бога, не сад человека. Если бы был сад человека, то обязательно там бы появился домик с печкой, огородик, огурцы, помидоры и прочее. Но это был сад Бога. И именно в этот сад поместил Бог человека. Потом мы знаем историю грехопадения. И мы понимаем, что самое значимое и ключевое, что произошло, это изменилось сердце человека. Грех стал, завладел сердцем человека, стал править в жизни человека. Но помимо этого произошли и колоссальные изменения в природе. Да, изменилась биосфера. Теперь люди должны были выживать. И знаете, их зависимость от Бога только усилилась после грехопадения, хотя люди думали наоборот. Они стали объединяться, они стали строить города, помните, да? Вавилонская башня, и Каин первые города уже построил. Они строили жилища. Для чего? Чтобы укрыться от тех стихий, которые, от природных стихий, которые на тот момент уже были, и от хищников. Раньше хищников не особо, точнее, их не было, да? Теперь им грозила опасность. Но несмотря на это, удивительно то, что Бог, когда хочет иметь дело с человеком, очень часто Он призывает его выйти за рамки его привычной жизни, и там Бог открывается человеку. Там же на страницах Бытия мы видим, что Бог устраивает, я взял в кавычках, лагерь, или таким способом работать с людьми. И устраивает Он лагерь для патриархов, для Авраама в частности. Это Бытие уже 12 глава, с 1 стиха Бог обращается к Аврааму и говорит: «Сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И далее уже в послании евреям мы читаем, автор в 11 главе, 8-9 стихе пишет, что верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. верою обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил. Где жил? В шатрах или в городе? В шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. То есть потом еще Исаак, потом еще Иаков с Исавом. Они все жили на обетованной земле, которую Бог обещал им дать, но жили как чужие. Жили во временных жилищах, в палатках жили. И мы уже сегодня слышали свидетельство. Это история с еврейским рабством. Я это называю экстрим-поход в 40 лет. И помните, как Бог призывает Моисея на то служение, чтобы вывести народ израильский из Египта. Сначала Господь устраивает так, что Моисей покидает столицу египетскую, да, покидает город, вынужден бежать, становится пастухом. А потом Бог призывает Моисея, когда тот был далеко от своего поселения, и это было у горы Харива. Эта история записана в книге «Исход», 3 глава, первые 6 стихов. Книга «Исход», 3 глава, первые 6 стихов. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И дальше мы видим эту встречу, которая произошла у Моисея с Богом через горящий куст. И знаете, важность и значимость для Бога в том, что вот этот период, когда израильский народ был в лагере 40 лет, она настолько значима, что Бог по этому случаю установил специальный праздник. Он называется праздник Кущей или Суккот. В книге Левит об этом записано, 23 глава, 41-43 стих. «И празднуйте этот праздник, Господин, 7 дней в году, это постановление вечное в роды ваши, 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш». Интересно, да, когда люди уже живут в городах, у них, ну, по тем временам комфортные условия, крыша над головой, там какая-то печка, где можно готовить лепешки, обед, ужин, завтрак. И вот раз в год нужно было выселяться из своего дома, строят временное жилище, это временный шалаш или палатку, и жить там 7 дней. Строилась она из веток, из жердей. И знаете, с одной стороны, конструкция должна защищать от непогоды, но с другой стороны, знаете, это не была металлочерепица на крыше. Это была просто крыша покрыта тростником, причем так, чтобы днем, когда светило солнце, было видно солнце, а ночью, когда приходит ночь и темнеет, чтобы через эту крышу было видно звезды. И как раз-таки предписание праздновать этот праздник и жить в этих шалашах, оно как раз-таки было установлением, чтобы напомнить уже будущим поколениям о том, как Бог работал с израильским народом и как они жили в пустыне без крыши над головой в течение 40 лет. И знаете, один автор пишет, что обитание в этих хрупких строениях показывает нам, с одной стороны, хрупкость нашего человеческого естества, наши человеческие слабости и неспособности справляться с многими трудностями и проблемами. А с другой стороны, это удивительная Божья забота, которая обеспечивает и хранит своих детей. Если мы дальше пройдем, да, так сказать, по отрывкам Священного Писания, скажите, пожалуйста, а где же пастух Давид встретил льва и медведя? Неужели он встретил их в Вифлееме у хлебной лавки, когда пошел за хлебом в магазин? Скорее всего, он их встретил вне города, когда он пас овец. И далее, когда мы видим, что уже Давид, повзрослевший, когда Саул гонялся за ним из-за угрозы за свое царство, Давид опять проводил большее время в пещерах, в каких-то временных сооружениях. И там Бог его формировал. Если мы посмотрим на уже Новый Завет, уже вспоминали сегодня книга Деяния святых апостолов, но я хотел вспомнить служение Иисуса. Иисус много путешествует по Палестине, и знаете, очень часто Он собирает людей, особенно в больших количествах, не в синагоге и не в Иерусалимском храме, а на природе, либо на берегу озера, либо в каком-то пустынном месте, либо на горе. Матфея 5 глава, 1 и 2 стиха. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда он сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря». Это Нагорная проповедь. И дальше идет учение Иисуса Христа, и она произнесена была на горе. А помните, почему так случилось, что Иисус накормил 5000 людей 5 хлебами, 2 рыбками? Почему ему нужно было кормить этих людей? Оказалось, что место пустынное, и поселение, где магазины, где можно было купить еду, где городская суета, они были достаточно далеко. Эта история записана во многих Евангелиях. Я взял отрывок из Марка, 6 глава, 30-36 стих. И я немножко прочитаю, что предшествовало этой истории. Очень интересно. Иисус отправил до этого учеников по двое. Они ходили, сгоняли бесов, исцеляли. Потом возвращается к Иисусу. Это Марка, 6 глава, 30 стих. «И собрались апостолы к Иисусу, рассказали ему все, что сделали, чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, увидев множество народа, изжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. А как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Бог учил, Иисус учил народ, и Он это делал достаточно часто в тех местах, где не отвлекала какая-то городская суета. Если вспомнить историю Павла, то тоже очень интересно. Бог призывает апостола Павла между двумя городами, Иерусалимом и Дамаском, когда он идет со своей целью. И мы видим, каким чудесным образом происходит обращение уже потом апостола Павла. Да? И Павел сам, говоря о себе, он в разных посланиях немножко раскрывает о себе информацию, как бы свою биографию. И в послании Галатам, 1 главе, 17-18 стих, интересно, такой эпизод из биографии апостола Павла. Это фактически он говорит о том, что произошло после его обращения. «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию. И опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Исследователи, вообще библеисты, и кто составляет такую, знаете, цельную биографию Павла, они говорят, что после обращения Павла, когда ему нужно было переосмыслить, что произошло, что тот Иисус, которого он гнал, оказывается, есть Мессия, он уходит на 3 года в Аравийскую пустыню, чтобы иметь общение с Богом, чтобы упорядочить свой внутренний мир. И потом он выходит на служение. Знаете, даже такой вот краткий обзор некоторых отрывков Писаний, о которых уже сегодня еще говорили. Я думаю, Это, ну, нас это должно убедить в том, что Бог часто устраивает человеку такие лагеря. И это может быть для одного человека, может быть для семьи, может быть для группы лиц. Где-то это просто однодневный выезд, а где-то это выезд до нескольких десятков лет, как это было с израильским народом. Таким образом, мы видим, что Писание дает нам обоснование того, что Бог работает с человеком, и очень часто Он берет человека из его среды, из его ритма жизни и помещает в другую среду, чаще там, где есть природа, чтобы работать с человеком. И теперь мы подходим ко второму вопросу. Насколько удивительно Бог использует вот это действительно время, время, когда человек оставляет свой привычный ритм жизни, и когда он оказывается в месте, где и звезды видно, и комары кусают, и сверчки стрекочут. Опять возвращаясь к истории с израильским народом, уже когда их путешествие длиною более чем 40 лет подходило к концу, Моисей наставляет народ, и во Второзаконии, 8 главе, со 2 по 5 стих сказано: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». У Бога была действительно конкретная цель для израильского народа и для того народа, который был в пустыне. Конечно, мы помним, что не все дошли до обетованной земли. В момент их вот неверия, когда они усомнились в Божьей силе, Бог сказал, что 40 лет вы будете странствовать в пустыне. За каждый день, когда разведчики ходили, осматривали Ханаанскую землю. И вердикт был такой: все, кто старше 20 лет, должны были умереть в пустыне за это время. Но с другой стороны, среди этих людей были те, которым было 19 лет, которым 15, которые только родились, им, может, было 5, кому-то 10. Почему они должны будут ходить 40 лет по пустыне? Очень многим им к концу их путешествия уже будет за 50. Но Господь работал и с этим поколением, и, как Он говорит, Он учил их, как отец сына. А послушайте, какой урок и познание о Боге получил Авраам, когда он вышел из той земли, где он жил, послушался голос Бога. И там, когда он жил на обетованной земле, но которая ему не принадлежала, как мы читали, когда он был странником, и когда Бог обещал и говорил: в тебе благословятся народы, и ты получишь сына, и посмотри на звезды, посмотри на песок, вот у тебя такое будет поколение. А Авраам понимает, что он уже старенький, и что детей у них, скорее всего, не будет. Но Писание говорит, что он поверил в это Божье обетование. И уже апостол Павел в послании к римлянам в 4 главе описывает, что же произошло. Первые 5 стихов. Послание к римлянам, 4 глава, первые 5 стихов. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Очень удивительное место, если дальше прочитать всю 4 главу, именно на примере Авраама, Павел рассуждает об Евангелии. Вы понимаете, Авраам, который за несколько тысяч лет жил до Иисуса Христа, он понял смысл Евангелия, потому что вера вменяется в праведность, а не дела. Я не знаю, как с вами Бог работает, но со мной он работает именно так. Я рос в христианской семье, я часто был в лагерях, будучи ребенком. И однажды, в 93-м году, я опять поехал в лагерь, мне было 11 лет. Этот лагерь проходил в городе Анапа. И там произошла моя встреча с Богом. На вечернем общении, вот в группе, или, как говорят, на свечке, мы общались, и я там покаялся. И то, что я стою здесь, то, что Бог продолжает свою работу надо мной, началось тогда, потому что Бог открылся мне там. Когда я немножко подрос, я очень часто стал ездить в лагеря уже как служитель. И вот сегодня пели гимн «О благодать спасен тобой». Знаете, для меня это особый гимн. В некоторых церквах есть такая традиция, когда, ну, допустим, человек выходит вперед, кается публично, вслух, поет гимн, там, радостная песня «Воспойте в небесах, найдена пропавшая душа» или «Овца». Там. Есть такая традиция, добрая традиция. Молятся за этого человека. И в лагере тоже была традиция. На следующий день у нас было вечернее собрание, и все, кто покаялся, их звали как бы на сцену, молились. И у нас была добрая традиция петь вот этот гимн. И я говорю, сегодня утром, до слез довел Миша со своей группой. Вот, я говорю, сегодня, видите, немножко уже успокоился, второй раз рассказываю. Понимаете, когда этот гимн звучит, знаете, есть такой период, ну, у человека, когда он слушает какую-то мелодию или музыку, и он вспоминает какие-то события, связанные с ним. Вот этот гимн – это момент моего покаяния. Я вот возвращаюсь сразу, 93-й год, 3 июля, я помню ту комнату. Этот гимн – это для меня действительно напоминание о том, что Бог меня встретил, и это произошло в лагере. И с 2000 года я практически каждый год стал ездить в лагеря. Когда-то я был наставником, когда-то координатором. И знаете, я видел, как подростки, как дети каются, как их жизни меняются. Я вспоминаю особенно те смены, где я ездил наставником, особенно когда были подростковые лагеря. Где-то на 5-7 день, уже когда ты немножко подустал, спать по, там, по 5 часов в таком немножко сумасшедшем ритме. И кто-то подходит из твоих воспитанников и говорит: «Слушай, Толь, мне надо с тобой поговорить». И этот парень, кому-то 12, кому-то 14 лет, они склоняют колени и каются, и их жизнь меняется. Я скажу честно, знаете, мне сложно за 2-5 минут где-нибудь там в метро или в магазине или в электричке рассказать людям о Христе. Но когда я проживаю несколько дней с ребятами в одной комнате или в одной палатке, когда вечером мы грызем сухой пряник с чаем, или когда утром мы стоим в очереди, извините, в общий туалет, знаете, стираются все формальности. Неважно, какой у тебя телефон, какие у тебя родители, богаты ты, бедный. Все становится на свои места. Важное становится важным. А все вот это мишура, все фальшиво, оно уходит на второй план. И в этот момент Дух Святой особым образом работает сердцами людей. У нас в России есть такая организация, которая называется «Международные христианские лагеря». Там является президентом Александр Харитонов, уже, наверное, бессменно, не знаю сколько, десятков лет. И у них есть официальный сайт, и он некоторое обращение написал пасторам, как бы отвечая на следующий вопрос. зачем нужен христианский лагерь. И это не мои мысли, это мысли Александра и тех людей, которые, может, ему помогали это сформулировать. Я не все эти причины взял, но я несколько причин вам зачитаю. Зачем нужен христианский лагерь? Первая причина. В лагере действуют правила трех единств – времени, места и цели. В отличие от богослужения или евангелизационного собрания или группы разбора, лагерь продолжителен и непрерывен по времени. 24 часа в сутки на протяжении нескольких дней или даже недель людям требуется время для того, чтобы усвоить истину и разобраться в ее практическом применении, чтобы раскрыться навстречу другому человеку и построить взаимоотношения с ним, чтобы прийти к принятию решения, которое изменит их жизнь. В лагере это время есть. Кроме того, лагерь проводится в особенном месте, свободном от дел, привычек и воздействия обычной жизни. В лагере воспитанник защищен от влияния мира, телевизора, родственников, друзей, учителей и улицы. И, наконец, все происходящее в лагере – подчинено единой цели. Все в лагере. Распорядок дня, социальные структуры группы, содержание и методы обучения, развлечения, питание, богослужение и много-много другое подчинено единой цели привести каждого воспитанника к утверждению и возрастанию во Христе. Вторая причина. Лагерь – это богатейший источник потенциальных лидеров для церкви. В лагере даже духовный младенец найдет, как послужить другим. Не проповедью, так вниманием. Не учением, так молитвой. Не руководством, так любовью и заботой. Возможность внести вклад в созидание Царства Божия прямо сейчас, не дожидаясь высоких степеней зрелости и опыта. Это огромное ободрение для молодых христиан и очень часто мощный толчок для их дальнейшего роста. Многие из тех, кого я помню, как начинающих наставников 10 лет назад, сегодня миссионеры, пасторы, руководители миссий и даже старшие пресвитеры региональных объединений церквей. И еще одна причина. Божье творение желает сказать нечто важное о своем Творце. Приезжайте в лагерь и слушайте. Бог не только говорит через свое творение, но использует его для того, чтобы открыть наше сердце. Пройдите лесной тропой, по песчаному пляжу или вдоль тихого ручья, посидите на берегу озера, зайдите на вершину горы, вы почувствуете, что сердце ваше стало более восприимчиво к Божьей истине. Мысли о вечности, о смысле жизни и о Божьем величии сами приходят вам на ум. А теперь выгляните за окошко. Что там? Асфальт, стена дома на другой стороне улицы или фабричная труба? В христианском лагере вы сможете снова припасть к тому роднику, который питал и Спасителя, когда Он учил на примерах из жизни природы. Лагерь, более чем любое другое христианское служение, способен вернуть нам утраченный контакт с драгоценным и прекрасным Божьим миром. Это третья причина, у него их там 8,5, и последняя, 8,5 причина звучит так. И, наконец, последняя, пастор, вам тоже нужен отдых. Друзья, поэтому, когда вы слышите призыв, а он звучит, записаться или поехать в лагерь вместе с церковью, не отмахивайтесь от этой идеи, как от назойливой мухи. Я прекрасно понимаю, что мы живем в большом городе, у нас у всех, у каждого свои разные особенности и возможности, я имею в виду материальные, и может быть кто-то вполне может позволить себе отдохнуть гораздо более комфортно в каких-то других лазурных пляжах. Но будет ли ваш отдых полезен для вашей духовной жизни? Ну, если по-честному, просто каждый знает ответ на этот вопрос. А у кого-то может быть стройка дома, или стройка на даче, или огурцы с помидорами. И знаете, вроде мы выехали из Москвы и сменили какой-то род деятельности, но лето пролетит, и потом, отглядываясь назад, понимаем, что как-то опять все в суете. Поэтому, если вы хотите пережить обновление, сделать остановку, переосмыслить направление жизни, укрепить веру, увидеть Божий мир его глазами, посвятить себя на служение. Приезжайте в лагерь. Бог делал и делает это в жизни многих людей. И один из способов – это просто вырвать нас из привычного круга жизни, из ритма большого города, где слишком очень много помех. И последнее, что я хотел сказать. Многие организаторы и участники, которые берут на себя ответственность по тому, чтобы провести лагерь, они делают это ради Господа. И может быть показаться, что лагерное служение – это какой-то разовый проект в течение там нескольких дней летом или зимой. Но это не так. Это действительно посвящено служение, которое проходит очень невидно в течение большого периода времени. Проходят встречи, подготовка, закупка, подготовка библейских занятий, уроков. Осенью, если мы говорим о церковном лагере, уже кто-то съездил в другую страну, чтобы поискать место и прочее, и прочее. И знаете, это в лагерном служении всегда нужны ресурсы. И я имею в виду не материально, а человечески. Если вы хотите попробовать себя в лагерном служении, как говорится, добро пожаловать на борт. И как-то один подросток, который уже давно не подросток, уже отец семейства, у него уже дети свои, он как-то давал интервью после очередного лагеря подросткового, в котором он был воспитанником, и говорит: что для тебя лагерь? Как ты можешь сказать? И он говорит: лагерь для меня – это демо-версия жизни. Так вот, если вы хотите попробовать демо-версию жизни, включайтесь в лагерное служение. Там нужно много рук и очень много разнообразных рук. Да благословит нас Господь, чтобы эти размышления были недаром, чтобы мы действительно могли в церкви нашей иметь это служение, активно его развивать во славу Его. Аминь.